Тут жили великие маги, напомнил ему я. Так то когда было, кисло возразил он, а то теперь. Мы миновали каменный мост с его обветшалой древней башенкой на восточном берегу. Вокруг торчащих наружу балок башенки кружили летучие мыши. В верхних окнах мелькали огоньки свечей. Даже теперь, невзирая на поздний час, на мосту было весьма оживленно. Пара-тройка старомодных машин с высокими и узкими капотами и неуклюжим откидным верхом. Множество всадников обоего пола. Люди, ведущие валов или катящие двухколесные тележки, наполненные овощами или бочонками с пивом. Большинство мужчин носили мягкие черные шляпы французского фасона. Очевидно, с тех пор, как я был тут в последний раз, мода изрядно переменилась. Парень скорчил презрительную мину. «Кстати, это мне кое-что напомнило. Лучше покончить с этим фарсом побыстрее». У него был при себе небольшой кожаный рюкзачок. Он порылся в нем и достал большую мягкую шляпу. Порывшись еще, он извлек скрюченное и изрядно помятое перо. Парень поднял перо так, чтобы на него падал свет от фонаря. «Как тебе кажется, какого оно цвета?» — спросил он. Я поразмыслил. «Не знаю. Красное должно быть. Но какого именно оттенка? Мне нужно описание». «Хм. Кирпично-красное, огненно-красное, красное, как помидор, цвета солнечного ожога. Оно может быть каким угодно». «Значит, не кроваво-красное?» Он выругался. «У меня времени было в обрез. Ничего другого не нашел. Ну, что поделаешь, придется обойтись тем, что есть». Он воткнул перо в фетр и нахлобучил получившуюся конструкцию себе на голову. «Это еще зачем?» — осведомился я. «Надеюсь, ты не собираешься покорять сердца местных дам? Потому что вид у тебя совершенно идиотский. Уверяю тебя, это исключительно ради дела. И идея была не моя. Пошли, а то уже почти полночь». Мы свернули прочь от реки, направляясь в глубину старого города, туда, где гетто хранило свои самые сокровенные тайны. Дома, мимо которых мы проходили, становились все ниже и запущеннее, и жались друг к другу так тесно, что некоторые явно стояли только благодаря опоре на соседей. Наше с Натаниэлем настроение по дороге менялось в противоположных направлениях. Моя сущность наполнялась энергией, от магии, сочащейся из древних камней, и от воспоминаний о былых подвигах. Натаниэль же, напротив, все мрачнел и на ходу бурчал что-то себе под нос, точно сварливый старикашка. «А нельзя ли случаем объяснить мне, куда мы направляемся?» — поинтересовался я. Натаниэль взглянул на часы. «Без десяти полночь. Когда начнут бить часы, мне надо быть на старом кладбище». И он снова забубнил себе под нос. «Еще одно кладбище. Подумать только. Да сколько же их тут, этих кладбищ?» «Ну, короче, там я должен встретиться с нашим шпионом. Он узнает меня по этой шляпе. А я его должен узнать, цитирую, по особой свече». Он скинул руку. «Не надо, не спрашивай, я понятия не имею. Но этот человек, возможно, сумеет направить нас к кому-то, кто что-то знает о големах». «А что ты думаешь, беспорядки в Лондоне устраивает какой-то чешский волшебник?» — спросил я. «Далеко не факт, между прочим». Он кивнул. По крайней мере, его голова совершила какое-то резкое движение под этой огромной шляпой. «Разумеется, глиняный глаз из коллекции Лавлейса явно похитил кто-то из своих. Рядом с нами действует изменник. Однако сведения о том, как именно его можно использовать, почти наверняка пришли из Праги. В Лондоне этого прежде никто не делал. Быть может, наш шпион поможет нам?» Он вздохнул. «Хотя я сомневаюсь. Человек, который именует себя Орликином, по всей видимости, давно уже не в себе». «Ну уж не более, чем все вы с вашими дурацкими фальшивыми именами, мистер Мэндрейк. Ну, а мне чего делать, пока ты будешь встречаться с этим джентльменом?» «Спрятаться и смотреть в оба. Мы на вражеской территории, и я не собираюсь доверять ни Орликину, ни кому другому».